Микрофон Артем Жаворонков. Сегодня свое особое мнение представит журналист, обозреватель целого ряда и руководитель в разное время ряда изданий. Дмитрий Торбеев. Дима, добрый день.
Добрый день. Как ты, Артем, выкрутился классно.
В смысле?
Меня представляю. Думаю, как же его обозвать-то? Ну ладно.
Ну, журналист, это ведь ну, с тобой так, навсегда.
Да.
При этом по образованию ты политолог, а значит, с тобой и о политике можно поговорить, и о музыке, да вообще о многих темах.
Да, запросто. Запросто.
Ну, тогда и начнем, но не с политики, скажем, а с казнократства.
С казнократства?
Да.
Ну, это же так или иначе связано с политикой.
Безусловно, в какой-то мере тут сейчас идут не просто уголовные, но и журналистские параллельные расследования, громкие истории с МФЦ, возбуждение уголовного дела против Горшака Саргсяна. Давай сначала с МФЦ. Очень много защитников появилось у главных фигурантов этого уголовного дела, находящихся сегодня под стражей.
Ну, давайте остановимся на фактах. Да. Факт первый. Пермский МФЦ, я не был в других регионах, не знаю, но то, что я вижу в Пермском крае, это прекрасно. То есть то, что я могу сменить водительские права, не заходя при этом в ГИБДД, это здорово. Да, там, мне это очень понравилось, по крайней мере. Да? То есть качество продукта, произведенного выше всяких похвал. Прекрасные девочки работают, там все отлично. Факт номер два. Дело возбуждено, люди под стражей ответственные, и более того, они, по-моему, сейчас только подозреваемые, даже не обвиняемые. То есть будем уже смотреть по факту работы следственных органов. Да? Защищать, не защищать, то есть да, то, что они сделали, это, имею в виду МФЦ, конечно же, то, что они сделали, это здорово. Да? То, что при этом, может быть, что-то было украдено, это ужасно. Ну, следствие покажет.
То есть у нас получается странная ситуация, когда вроде в отрасли, в которой все хорошо, и мы можем ею гордиться, ставить в пример другим регионам, все равно не без червоточинки. Вот совсем, чтобы все гладко и чисто было невозможно в нашей стране.
Ты знаешь, я подумал, что это такая идеальная российская ситуация. То есть мы все считаем, что все воруют, все чиновники. В данном случае, если все-таки люди будут признаны виновными, можно будет сказать, что они воровали с прибыли. Да, вот как бы это в случае с Россией считается идеальной ситуацией, к сожалению.
Если посмотреть на отклик министра информационного развития, да как бог с ним называется, это министерство господина Балуева.
Министерство связи и информации.
Связи и информации. Он защитил своих подопечных, он высказался публично в адрес того, что слишком жесткая мера выбрана для них. Но при этом сам сегодня находится в какой-то степени под подозрением. Не то чтобы в крышевании всей этой истории, сколько в некоторых других аспектах. Тут журналисты-коллеги нарыли информацию о том, что у него есть подмоченная репутация, но не у него самого.
Не у него, да, у отца все-таки.
У отца. Каким образом это можно увязать со всей историей? И какую роль ты отводишь господину Балуеву в ней?
Ну, если он совсем уж ничего не знал, ну, тогда странно, чем он вообще занимался. То есть подписи ставил просто, и все.
Своячница же его там.
Своячница же его там. Ну, как бы, как и в ситуации сын за отца не отвечает, да, но все-таки осадочек остается. Здесь тоже осадочек останется, да. Во-первых, мне было странно, кстати говоря, изначально, почему правоохранительные органы, еще когда Балуев утверждался министром, не нашли вот такого вот, ну, некого пятна на его биографии, да. Вот. А потом долго ходили такие довольно забавные слухи, которым, конечно, никто не верил, что якобы Балуев племянник вице-премьера Шувалова. Слышал о таком?
Нет.
Гуляли такие слухи, им как бы, естественно, никто не верил, да? Но очень интересно хитро сплетается, если взять историю прошлого и взять вот эти вот слухи гуляющие, да? Очень такой интересный симбиоз получается. Вот. А что касается того, что он выступил в блоге, ну, это делает ему чести. Да, безусловно, как и любой нормальный руководитель, он вступился за своих подчиненных. И в данном случае его точка зрения имеет место быть. Плюс, если ты, опять же, заметил, у кого же это в блоге было, не помню, та же самая история с фондом «Стратегия». Господина Пьянкова отпускают под домашний арест, а людей, вот в этой ситуации, в ситуации с МФЦ, людей закрывают в СИЗО.
Ну, объемы несоизмеримы.
Объемы, кстати говоря, несоизмеримы.
30 с лишним миллионов фигурирует в деле с МФЦ, а там речь о
там речь о
сотнях миллионов.
Сотнях миллионов, да, да, да. Ну, просто в одном случае деньги были государственные, а в другом не государственные.
То есть это такая тенденция тоже прослеживается.
Ну, вот есть такое, да.
А, кстати, вот вся история с пенсионным фондом «Стратегия». Я, честно говоря, не испытываю большой любви к этому фонду на ментальном, человеческом уровне. Когда мне,
как
журналисту, приходилось общаться с их пиарщиками, с представителями этого фонда, я все время оказывался в очень неприятной ситуации, необходимости выполнять определенные обязанности никак не сочеталось с отношением ко мне самому со стороны этих самых людей. Поэтому такой неприятный осадочек и остался. Я думаю, что многие журналисты с этим столкнулись, с их капризностью, с их такой вот непонятной и странной вспыльчивостью, порой необоснованной. Но тем не менее, факт остается фактом, этот мыльный пузырь лопнул. А был ли он мыльным?
Здесь, опять же, как и все журналисты, я очень глубоко в это дело не закапываю. Но у нас вообще как-то не очень принято закапываться очень глубоко в какие-то дела. Вот. А опять же, надо смотреть, следствие покажет. Но то, что это произошло весьма неожиданно. Помнишь ситуацию с Экопромбанком?
Угу.
Да, слухи, домыслы, версии ходили где-то месяца за два до того, как ЦБ принял решение об отзыве лицензии. Здесь не было вообще ничего. Все было спокойно, он работал, никаких выплесков не было. И тут вдруг раз, два, три, и все закрывается.
События развивались в течение недели, буквально.
Да, то есть и может быть, даже может, следует признать жизнеспособную версию о том, что это просто какая-то атака на фонд. Может быть, и такая версия имеет право на жизнь.
Но они ведь не отказываются от того, что они что-то там перемудрили. Пьянков чуть ли не с явкой с повинной пришел.
В любом бизнесе можно хоть что-то перемудрить. Просто в данном случае этот бизнес был связан с деньгами и с деньгами пенсионными. То есть как бы последствия были намного хуже. Uh-huh. Да, то есть насколько здесь, опять же, их вина или не их вина, сложно сказать. Не располагая документами, не располагая какими-то фактами, там, железобетонными, да, пусть следствие разбирается.
Все мы оставляем на откуп правоохранительным органам.
Это и хлеб, в конце концов.
Тут сегодня шутка родилась, 159-я статья 59-го региона.
Да.
Ваш покорный слуга, как-то
очень,
так она...
Очень часто, да, именно эта статья
раз
у нас
два
всплывает.
Дня.
Да, слушай, какая-то была очень, очень богатая неделька, то есть тут же история с Синкиным, тут же история с Арксяном, очень так... Весело у нас все развивается, правоохранительные органы будто бы, весна.
Встрепенулись
и поняли, что что-то уже в конце концов надо делать в Пермском крае, да.
Но это, как на твой взгляд, реальное отражение безысходности с точки зрения законности действий различных лиц? Или, может быть, это такая предвыборная активность, или... пред чего-то там еще активность?
Я не совсем понимаю, что касается безысходности, да, твой тезис.
До
такой.
Того мы жили, все было у нас чинно, благородно и гладко, а тут вдруг повылазило. Это следствие кропотливой работы правоохранительных органов. Да, вот просто они так совпало, все в одно во время появились и повылазило. Или это давно уже известные факты, которые до определенного момента времени просто придерживались, и вот они все сейчас выданы, и Сарксян, и Балуев с МФЦ, и стратегии, и так далее.
Ну, я бы не стал здесь какую-то плести теорию заговора, возможно, и, скорее всего, самый правильный ответ, самый простой, возможно, вот так вот совпало, и все. То есть как с выборами, тем более, я не думаю, что это связано. Да? Я думаю, что мало кому интересен именно этот мандат, именно этого Сарксяна. Да?
Именно этого депутата.
Да. Именно этого депутата. Вот, и как бы это все разворачивается именно исходя из каких-то выборных процессов. Скорее всего, просто в один определенный день определенные стрелки сошлись, да. Если такая ситуация со стратегией случилась именно сегодня, то как бы не реагировать на нее, было бы странно.
У нас так, опять же, совпало сразу несколько таких серьезных социальных событий, которые затрагивают, черт возьми, десятки тысяч человек в Пермском крае. Введение электронного проездного, наделавшего много шума, стратегия, о стратегии мы сказали два слова. Вообще вся история с введением электронного проездного похожа на профанацию, на мой взгляд?
Мне кажется, что это весьма странно вводить вот такой вот единый... То есть как бы идея сама по себе хороша, но там ведь, насколько я знаю, не все хорошо с подрядчиком, да?
И не только с подрядчиком. Там есть вопросы по внедрению этой системы у перевозчиков. Не все были к этому готовы. Тут вопросов больше, чем ответов. И сроки. Самое главное, короткое... В там полтора абзаца сообщения на сайте краевой администрации, которое в течение недели практически никто не мог прокомментировать.
Да, потому что никто не был не готов к этому,
никто не
мог понять, что в конечном итоге происходит. А, что происходит? Происходит желание скорее застолбить определенные ниши. Да? Ниши, в том числе для, ну, как мне кажется, для извлечения дохода. Вот. А, ситуация странная, хотя сама идея, на мой взгляд, очень хорошая. То есть именно введение вот этого вот единого проездного, и не только для льготников, для всех.
Я понимаю, что ты не льготник и не следишь за льготник, этой историей.
Особо не слежу, да.
Но все-таки, вот это производит впечатление типичной ситуации, когда у нас все в пожарном режиме, причем по принципу «хватайте сумки, вокзал отходит». Это что, особенность Пермского края, Пермской... там, не знаю, политической, экономической, социальной реалии сегодняшней?
Я думаю, что это, скажем так, особенность той управляющей команды, которая сегодня находится у руля региона. Да, то есть либо какие-то процессы затягиваются на годы, и там сквозь бури, дожди, метели, колючую проволоку и так далее мы там до чего-то прорываемся, либо это все вот так вот делается скорее-скорее, давай. Помнишь первую историю с аэропортом? Помнишь, да. Как вот этот первый заход был? Вот я тогда смотрел на это все 3 года назад, и я не понимал, зачем эти ребята вот так вот все делают на коленке, скорее, быстрее, давай. Вот здесь то же самое ощущение. Зачем? Дров будет больше. Щепок, точнее говоря, да. Дров-то не будет. Вот. То есть там скорее ввести завтра, там, словить определенный негатив, тем более все это перед выборами. Ну зачем? Что за глупость? А что касается перевозчиков, то, что у них какие-то сложности, поверь мне, я думаю, что эти сложности у них будут всегда. То есть даже если срок будет полгода, год, 2 года, 3 года, всегда будут какие-то сложности.
Это особенность перевозчиков?
Это, скажем так, особенности, как мне кажется, их бизнес.
Оттягивать?
Ну, какие-то, да. Потому что в моем представлении их вполне как бы устраивает сегодняшняя ситуация. Да, там, ну, больше, меньше, но все-таки. И какие-то перемены, ну, знаешь, когда бизнес идет и все хорошо, там, внедрять какие-то инновации, ну, это не по-нашему. Лучше пусть все будет так, как есть.
Поговорим немного о том, почему эти самые перевозчики людей возят. Много я уже слышал комментариев в отношении наших дорог, и говорят, что ни при Черкунове, ни при Трутневе давно не припомнят такой истории. И тогда, когда в 2000, дай бог памяти, 5 или 6 году проходила акция «Мы скорбим по пермским дорогам», или даже в 7 году, дороги и в городе Перми, и в Пермском крае были лучше.
Были лучше. Странное ощущение, каждый год этот вой, собственно говоря, весной начинался, ты это помнишь, да, особенно там в блогах, в фейсбуках, там в живых журналах и так далее. Мне каждый год это какой-то блажью казалось. Что-то все такое. Ну, ладно, дырки. Ну, что поделать там. Весна, Урал, все такое. Но в этом году вот что-то совершенно невообразимое творится. То есть это, видимо, кто-то устроил легкий минометный налет. Вот именно по нашим
обстрел,
дорогам.
Да,
да, да, да, да. Вот. Так что да, в 2007 году ситуация была лучше. С чем это связано?
А где люди-то тогда? Почему нет? Мы скорбим по пермским дорогам 2. Или, может, просто не время еще?
Нет моторчика. Кто был тогда у нас главным моторчиком акций?
Я знаю фамилии нескольких человек, принимавших участие в организации. Смагин, Дима Жебелев.
Да, ну вот где они сегодня? Им сегодня не до дорог. Они чем-то другим занимаются.
Ну, Дмитрий Жебелев, это Дед Морозим.
Ну да, как бы довольно странно. Ну, как он может, конечно, еще раз выйти вот с этим оскорблением, но, видимо, занят чем-то другим. Нет моторчиков, нет каких-то активных людей, да и ситуация изменилась в целом. То есть сегодня людей уже не так волнуют дороги. То есть кризис накрывает чем дальше, тем больше. И вот выявляя там по каким-то соцопросам, исследованиям, да, главная проблема – деньги, на что жить, на что, там, где взять деньги, чтобы выжить, да, чтобы там прокормиться, заплатить ЖКХ и так далее и тому подобное. Дороги это уже пятая или шестая тема, там, знаешь, там вместе, между прочим, с детскими садиками, вместе со школами. Вот это где-то там осталось. То есть сегодня люди будут ездить, материться, но у них совершенно другие заботы.
В голове у них будет после каждого матершинного слова в отношении ямы, что сегодня положить в холодильник.
Да,
или
примерно
в рот своим
так,
детям.
Примерно так, да. Другое дело, что и в шиномонтажах, и в сервисах тоже цены растут.
Но а как? Тут... Сезон.
Сезон. Но тут, я думаю, что будет мало прямой... Ой, этого мало для того, чтобы напрямую увязать дороги и цены.
Короткая реклама на их. Свое особое мнение на «Эхе Перми» сегодня представляет Дмитрий Тарбеев, журналист. Меня зовут Артем Жаворонков. Мы продолжаем. На дорогах закончили, давай с них же все-таки и начнем. Тут опять небольшой скандал. Наши коллеги, Анастасия Вяткина, кстати, ведущая программы «Дальний свет» на «Эхе Перми», опубликовала на портале «Про Пермь» большую статью по содержанием таким своеобразным. Негодуют пермские подрядчики. Разыграли 15 лотов по содержанию и уборке улиц, не краевой столицы даже,
дорожного, края,
да, в Пермском крае. Из 15 два аукциона признали несостоявшимися, в 13 победили сомнительные компании, ну, на взгляд людей, которые представляют дорожную отрасль, причем с каким-то странным подходом. Конкурсы были несостоявшимися, один участник и объявлялся победителем с символическим занижением начальной цены контракта на 0,5%.
Ну, как это тут очень часто бывает.
Вот лично прочее. Для меня это просто иллюстрация вот коррупционной составляющей. Вот как еще она должна выглядеть? Вот вообще не заморачивались и не маскировались.
Ну, смотри, если по делу, есть заявление в ФАС, по-моему, да, там в ФСБ, в прокуратуру, в Народный фронт, куда-то еще, да. Вот эти люди разберутся, они компетентные. Если, скажем так, абстрактно, скажи... Сколько нужно денег, чтобы создать компанию, которая будет чинить дороги?
10 тысяч рублей уставного капитала.
Нет, я понимаю, уставного, в принципе, вливания, да? Они исчисляются, там, как мне кажется, в десятках, сотнях миллионов, да? И априори участников рынка здесь не будет много. А заказчик всегда один. Это наше родное государство. Вот. И тут всегда идет определенная борьба за... Все вот эти заказы между довольно-таки узким кругом лиц. И, естественно, когда одни компании отметаются, вторые заходят, это вызывает определенную бурю возмущения, потому что для тех, кто проиграл, это может означать либо уход в другой регион, либо банкротство. Так что я считаю, что здесь в чистом виде имеет место корпоративный конфликт.
Но внутри, не конкурентная борьба.
Внутри одной сферы. Слушай, ну о том, что...
Не кумовство.
Опять же, пускай органы доказывают, да? Но о том, что цена контракта отличается от начальной в таких аукционах там на какую-то очень незначительную величину, это, в принципе, довольно часто бывает. То есть я помню, по-моему, самое крупное падение было то ли 22%, то ли 30%, это считалось, ой, очень много.
Ниже даже, наверное, себестоимости работы.
Возможно, вполне. Опять же, это может сказаться потом на качестве.
Оно всегда сказывается. Качество-то нет, как не было, так и нет. Да, здесь даже речь идет ведь не то чтобы о ремонте, о текущем ремонте, это ямы заливать, и о содержании, о чистке, уборке, там контракты на несколько сотен миллионов.
Да?
Самый крупный лот, по-моему, 640, что ли, с лишним миллионов.
Ну, 640 миллионов, ну,
это ого, больше 4 миллиардов разыграли, а деньги-то наши, деньги-то налогоплательщиков.
Сказать, что вот будут эти компании выиграли неправильно, и от этого будет хуже, ты можешь? Я вот нет.
Есть оптимист, есть надежда, что может быть лучше.
Может быть, будет лучше, может, ничего не изменится. Я не знаю пока что. То есть я не вижу особой вот разницы между одними компаниями и вторыми. Да. Естественно, что я, опять же, глубоко в эту тему не погружался, не считал, сколько у кого там тракторов, да, там экскаваторов, там, значит, уборщиков и так далее. Вот. Но как практика показывает, ну, крайне мало что меняется порой.
А еще и усугубляется ситуация. Мы помним нынешнюю зиму, претензий к городским властям просто архи-много.
Ну, зима, опять же, давайте отдавать должное нашей погоде. Ну, вот можно, конечно, говорить то, что да, зачем везде такая погода, еще что-то, да, но там в других регионах лучше. Я читаю новости Екатеринбурга. Матерятся точно так же. Точно так же матерятся на дороге. наши едут туда и говорят, у вас прекрасные дороги, да вы что? То есть это еще такой момент психологический, да? Всегда кажется, что нет предела совершенству. И что все равно, даже если были бы ямки очень маленькими, все были бы против. Если бы там чуть-чуть похуже убиралось, тоже бы были вопли, крики и так далее. Да, вот. То есть тут еще там, определенный момент психологии. Так что я не знаю в части этих контрактов, будет ли лучше, будет ли хуже, но то, что это, как мне кажется, не политический вот такой вот конфликт, не желание там завести каких-то своих подрядчиков в чистом виде, а просто борьба внутри сферы за свои заказы, ну, это да.
То же самое, наверное, и в сфере медицины. Та буча, которую поднял Евгений Фридман, обусловлена экономическим интересом, а не действительной заботой о пермском здравоохранении, которое, ну, и при Ковтун, и до Ковтун находилось в серьезном кризисе, в упадке. Мы не будем называть это слово.
Да, страшно. Ну, да, и здесь Евгения абсолютно можно понять. Он долгое время имел определенные подряды, да, там, определенный заработок, я думаю, да. А вот тут приходят какие-то новые люди, и все. И он как бы от этого всего...
А кто эти люди все время? Вот и почему вдруг они возникают? Как они приходят? Это ведь не свободный рынок, это не конкурс. Нельзя просто так прийти, заявиться и победить. Все почему-то усматривают в этом какую-то корысть, какие-то связи, какие-то кулуарные контакты.
Но чаще всего говорят, что так оно и есть. По слухам.
Я так полагаю, что ты сам ходил в этих кулуарах и видел, и был свидетелем подобных разговоров.
Я никого за руку не хватал. Да, то есть как бы вот здесь можно сколько угодно размышлять и говорить, что все воры, все воруют, все коррупционеры, но ты за руку схвати тогда, никаких проблем не будет. Вот, пожалуйста, документы, там, видеосъемка, еще что-то. Вот, ради бога, в таком случае уже можно чему-то верить. А там можно проследить некоторую косвенную аффилированность чиновников и выигравших компаний, можно запросто, но, опять же, здесь дело наших правоохранительных органов возбуждаться по этому поводу или нет.
Столько... Такая нагрузка сегодня на правоохранительные органы. Да. Особое мнение на Эхе Перми, заключительная часть эфира. У микрофона Артем Жаворонков. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Торбеев, журналист. Я не знаю, как тебя еще охарактеризовать.
Ну, вот так вот кратко.
Политтехнолог,
да. Нет? Ой, нет. Еще рано, я еще
не редактор, окончательно... но ты же возглавлял несколько редактор, изданий.
Да, было такое.
Последнее — это Federal Press.
Да.
Было крупное такое, федеральное было издание, такое. И вы часто славились тем, что выдавали некий эксклюзив, что говорит о твоей вовлеченности в политическую, например, жизнь Пермского края. Ты со многими депутатами, чиновниками знаком лично, и отношение у них к тебе весьма позитивное. Это я просто вижу со стороны, периодически оказываясь, ну, если не в одних кабинетах, то в одних коридорах.
Ты мне прямо льстишь. Ну, это значит, что я хорошо работал, на самом деле,
этим,
раз оно позитивное.
За этим последует провокационный вопрос.
Да.
Лесть его предвосхищает. Нас ждут достаточно серьезные выборы, вот так вот, если без шуток, в сентябре. И в преддверии этих выборов целый ряд таких крупных мероприятий. Все, Единая Россия, коммунисты, кто еще, все пытаются набрать кадры в том или ином виде. И да. Праймерис, и ты кандидат, ты кто у нас еще есть? Справедливороссы, по-моему, тоже, да, что-то подобное собираются устроить.
Будет кадровый проект, да.
Для чего? Они что, хотят обновить себя?
Лучше всего сказал один мой знакомый, который лет 10 прожил вне Перми, да, потом вернулся сюда, опять же, в политическую повестку, да, зашел в политическую жизнь. Ходят, как-то расстретились с ним, и он говорит: Дим, вот 10 лет назад были лица, и вот сегодня те же самые лица. Он, конечно, сказал несколько иначе, но все-таки. Вот. Запрос на обновление кадров, да, обновление лиц, это не наш запрос, это запрос федеральный. То есть вплоть до того, что партиям ставится такая задача найти новых активных людей, реально лидеров общественного мнения, людей, которые могут и хотят работать не только на себя, но и на страну, так или иначе, в том или ином виде, больше или меньше, но все-таки хотят что-то делать. Людей молодых, да, потому что когда там кандидату лет там 75, и он куда-то еще дальше хочет, ну, как-то это странно, да. Вот. То есть это совершенно нормальный тренд, обновление рядов, появление новых лиц, формирование кадрового резерва, потому что людей, ну, нет на самом деле. То есть ты много помнишь таких новых ярких политических звезд.
А у нас вообще есть звезды политические? Ну, есть яркие, но...
Ну, хотя бы новые там имена, фамилии, да?
Пожалуй, что нет. На территории Пермского края точно давно никто не блистал. Хотя я помню те времена, когда, например, нынешний руководитель Кировской области Никита Белых был очень ярко противоречивый. Да, 30-летний парень фактически.
Даже меньше, по-моему.
Да, 28 было, да. Ему было, когда, по-моему, он возглавил вице-губернатором.
Да, 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 да. Он в 30 лет стал, по-моему, лидером федеральной партии. Вот. Так что лиц нет, людей нет, кадров нет. И зря говорят, что партиям это выгодно, и что там можно формировать управляемые составы парламентов, да, на всех уровнях. Все равно энная эффективность от депутатов и формирование некого кадрового резерва для федерации и для исполнительной власти региона и города, это нужно делать. И это понимают там, наверху, и я думаю, что это все так иначе докатывается до нас.
Докатывается, но без имен, фамилий и партийных принадлежностей порой приходится общаться с людьми, которые вроде как мыслят себя в этих самых действиях и в праймерис, и всяких кандидатах, но ведь совершенно некомпетентны.
Совершенно некомпетентны. Хорошо, вот ты только что, предваряя нашу беседу, сказал, что, скажем так, вот меня знают там, там, там и там. Да, я много раз присутствовал там в скандальном собрании, там видел состояние городской думы, и я рискну уменьшить круг моих почитателей, если скажу, что у меня складывалось порой полное ощущение, что и избранные депутаты тоже некомпетентны.
В каких-то вопросах?
В каких-то вопросах, да. А в каких-то просто не хотят быть компетентными, да, по тем или иным причинам. Да? Хотя в целом я с очень большим уважением отношусь к нашему депутатскому корпусу.
Вот. К какому? И к законодательному,
к любому,
и к городскому?
Кстати говоря, все равно это люди, которые имеют определенный бэкграунд, да, они пришли не с улицы, и все равно там за ними что-то есть, да, что, есть что сказать. Так что степень некомпетентности тех, кто сегодня пытается стать депутатом, ну, как мне кажется, она не больше, чем та, которую мы сегодня имеем.
Просто свежие лица.
И в конце концов, каждый народ имеет ту власть, которой он достоин. Глупая старая фраза, но...
Изъезженная, ну да, пока что отражающая эту реальность.
Никто ее не опроверг.
Говорят, что не слишком удачное время выбрано для того, чтобы вот проводить какие-то кадровые поиски. Почему эта работа не началась 3-4 года назад? Почему вот буквально за полгода? И фактически наводит это на мысль, что будут выдвинуты люди, которые уже где-то в заготовках были у тех или иных политических сил, а новых просто не успеют найти. Потому что часто здравомыслящие, яркие, способные стать яркими политиками люди, ну, как минимум полгода как раз и думают, а ввязываться или не ввязываться.
Как ты можешь за полгода из яркого, интересного, там, действующего в какой-то сфере человека сделать политика? Ну, это довольно сложно
как-то
сделать,
очень,
на самом деле.
Вот, кстати, замечательно прозвучало, как можно из яркого, очень интересного и грамотного, правда, не прозвучало, человека сделать политика. То есть политики в этом отношении все равно подчинены определенному тренду, определенным правилам.
Правилам, не правилам, все равно должен быть определенный бэкграунд у человека за душой, какие-то навыки, хотя бы навыки общения с людьми, навыки общения с населением, навыки умение преподать себя этому населению, показать себя, да.
Без этого политик не политик,
он мертв. Без этого политик, как мне кажется, не политик, да. И вот как раз то, что сегодня проводится праймерис, кандидат КПРФ, там, этот кадровый проект, тот кадровый проект, все эти люди пойдут в поля. То есть все эти люди рванут к народу, и уже не получится откосить, не встречаться, да. Ведь мы же прекрасно знаем, что довольно много депутатов просто говорить не умеют. В принципе, да.
Да и чиновников,
да,
если
и,
уж
ну,
на то
чиновников-то
пошло.
Им еще, ладно, бог с ним, простительно, у него такая работа.
Да если ты не умеешь говорить, как ты будешь ставить задачу своим подчиненным?
Ну, видимо, с ними он как-то умеет говорить.
Он условный в кавычках.
Да, то есть я к тому, что тот факт, что какие-то люди там 3-4 года там где-то держались, да, или там шли, их те или иные политические силы отслеживали их путь, и сегодня их приглашают для участия в кадровых проектах, ну, это здорово, потому что эти люди уже кем-то отсмотрены, как-то отобраны, Плюс ничего не мешает тем людям, которые чувствуют в себе силы и желание, да, пойти на выборы, сделать это. Причем именно пройдя через сито каких-то кадровых проектов. Потому что, ну, все равно это новые знания, новые навыки. Может быть, не в этом электоральном цикле, может быть, в следующем.
Но можно заявить о себе, во всяком случае. Да? Не могу не задать тебе вопрос по поводу пермской ярмарки. Лично у меня четкое есть ощущение, что мы ее потеряли раз и навсегда.
Лично мое четкое оценочное суждение, то, что мы ее на самом деле потеряли, и больше у нас выставочного комплекса в Перми в ближайшие 70 лет не будет. Потому что найти свободный участок земли и, главное, найти инвестора, который построит выставочный комплекс, ну, это сегодня нетривиальная задача. Я думаю, что даже при очень хорошей ситуации в экономике это будет сделать довольно сложно.
Ну и сами собственники, продавая пермскую ярмарку, не смогут построить ничего, потому что большую часть денег отправят на погашение долгов.
Ну, насчет долгов, это они заявляли?
Ну, по крайней мере, в социальных сетях я видел вот эти расследования.
Где-то были такие вещи, да?
Что там перекредитование, что нужно будет
расплатиться. Может быть, люди просто устали и понимают, что надо уже принимать вот такое решение, чтобы потом не уходить в банкротство и скандал. Может быть и так. Но факт в том, что, ну, я не думаю, что в ближайшие годы найдется желающий этот бизнес возобновить.
Ну, то есть мы потеряли ведь не только саму площадку, мы потеряли промышленный форум, экономический форум, мы потеряли кучу...
Арт-Пермь,
да.
Массу интереснейших выставок. Это, конечно, грустно. То есть и здесь могут быть определенные претензии в адрес власти, кстати говоря. Все-таки могут быть.
Почему?
Ну, потому что все равно в том или ином виде власть обладает определенными возможностями для того, чтобы помочь собственникам. А насколько это было целесообразно делать, здесь вот уже не берусь судить. Ну, у нас сегодня вообще все чуть что бегут к власти за помощью, это не очень правильно. С одной стороны, с другой, это на самом деле бренд, это на самом деле марка определенная, да, люди каждый год ходили на одни и те же выставки, ездили, смотрели, да, вот. И, ну, эту штуку надо бы так или иначе удерживать. Ну, так же, как надо было удерживать, как мне кажется, и «Белые ночи», да. Ну вот, от них решили избавиться. Ну, может быть, здесь все будет по-другому. Ну, в ближайшее время мы уже поймем, в самом ли деле будет этот новый комплекс где-то построен, в чем я сильно-сильно сомневаюсь, еще раз повторюсь. Либо, ну, да, все будет закрыто. Выставочного центра в Перми не будет.
Ну, очень грустно. На самом деле, я никогда не жалел о многих проектах, и «Белые ночи» к ним равнодушно относился. Вот пермская ярмарка стала ударом для многих, я знаю, что действительно, да, просто неожиданностью, да, во-первых, а во-вторых, действительно серьезно.
Опять же, ничто не предвещал. Да, вот, то есть, бах, на ровном месте, причем на пресс-конференции, не какой-то там, не знаю, топ-менеджер в беседе с журналистами что-то сказал, они вышли на пресс-суху и... все совершенно открыто рассказали. Ну, это конечно, было неожиданно.
И переговоры все велись-то тайно.
Тайно, да. Нигде ничего не выплыло. Ну, из этого вывод, что у пермских журналистов все-таки с нюхом все стало не так хорошо, как было раньше.
А раньше было лучше?
Раньше вообще все было лучше. Солнце ярче, трава зеленее.
Деревья выше, реки глубже.
Да, ой, вообще не то. И рыбы было больше.
Будем надеяться, что это все... Можно, наверное, будет списать в какой-то момент времени на год високосный.
Ну, в конечном итоге, есть у нас Российская Федерация, в смысле федеральный бюджет. Ну, я думаю, что не надо терять надежду, что он нам чем-нибудь поможет.
Какой-то момент.
Либо инопланетяне.
Спасибо большое. Дмитрий Торбеев, журналист, и его особое мнение сегодня на «Эхе Перми». Программу для вас провел Артем Жаворонков. До свидания.